Одевание было непростое. Брюки и блуза, валенки, сверх блузы кожаная куртка, потом пальто, а сверху баранья шуба, шапка, сумка. В ней кофеин, камфора, морфий, адреналин, торзионные пинцеты, стерильный материал, шприц, зонт, браунинг, папиросы, спички, часы, стетоскоп. Показалось вовсе не страшно, хоть и темнело. Уже день таял, когда мы выехали за околицу. Мело как будто полегче. Косо в одном направлении, в правую щеку. Пожарный горой заслонял от меня круп первой лошади. Взяли лошади действительно бодро. Вытянулись, и саночки пошли метать по ухабам. Я зарылся в них, сразу согрелся. Подумал о крупозном воспалении, о том, что у девушки, может быть, треснула кость черепа изнутри. Осколок в мозг вонзился. «Пожарные лошади?» — спросил я сквозь бараний воротник.
«Угу»,
— пробурчал возница, не оборачиваясь. «А доктор что ей делал?»
«Да он... он, видишь ты, на венерические болезни выучился».
«Угу». Загремело в перелеске вьюга. Потом свистнуло сбоку, сыпануло. Меня начало качать, качало, качало, пока я не оказался в Сандуновских банях в Москве. И прямо в шубе, в раздевальне, и испарина покрыла меня. Затем загорелся факел, напустили холоду. Я открыл глаза, увидел, что сияет кровавый шлем. Подумал, что пожар. Затем очнулся и понял, что меня привезли. Я у порога белого здания с колоннами, видимо, времен Николая I. Глубокая тьма кругом. А встретили меня пожарные, и пламя танцует у них над головами. Тут же я извлек из щели шубы часы, увидел 5. Ехали мы, стало быть, не час, а 2.5.
«Лошадей мне сейчас же обратно дайте», — сказал я.
«Слушаю», — ответил возница. Полусонный и мокрый, как в компрессе, под кожаной курткой, я вошел в сени. Сбоку ударил свет лампы. Полоса легла на крашеный пол. И тут выбежал светловолосый юный человек с затравленными глазами и в брюках со свежезаутюженной складкой. Белый галстук с черными горошинами сбился у него на сторону. Манишка выскочила горбом, но пиджак был с иголочки, новый, как бы с металлическими складками. Человек взмахнул руками, вцепился в мою шубу, потряс меня, прильнул и стал тихонько выкрикивать. «Голубчик мой, доктор, скорее, умирает она! Я убийца!» Он глянул куда-то в бок, сурово и черно раскрыл глаза, кому-то сказал: «Убийца я! Вот что!» Потом зарыдал, ухватился за жиденькие волосы, рванул, и я увидел, что он по-настоящему рвет пряди, наматывая на пальцы. «Перестаньте», — сказал я ему и стиснул руку. Кто-то повлек его, выбежали какие-то женщины. Шубу кто-то с меня снял, повели по праздничным половичкам и привели к белой кровати. Навстречу мне поднялся со стула молоденький врач. Глаза его были замучены и растеряны. На миг в них мелькнуло удивление, что я так же молод, как и он сам. Вообще мы были похожи на 2 портрета одного и того же лица, да и 1 года. Но потом он обрадовался мне до того, что даже захлебнулся.
«Как я рад, коллега! Вот, видите ли, пульс падает. Я, собственно, венеролог. Страшно рад, что вы приехали».
На клоке марли на столе лежал шприц и несколько ампул с желтым маслом. Плач конторщика донесся из-за двери, дверь приоткрыли, фигура женщины в белом выросла у меня за плечами. В спальне был полумрак. Лампу сбоку занавесили зеленым клоком. В зеленоватой тени лежало на подушке лицо бумажного цвета. Светлые волосы прядями обвисли и разметались. Нос заострился, и ноздри были забиты розоватой от крови ватой. «Пульс», — шепнул мне врач. Я взял безжизненную руку, привычным уже жестом положил пальцы и вздрогнул. Под пальцами задрожало мелко, часто, потом стала срываться, тянуться в нитку. У меня похолодело привычно под ложечкой, как всегда, когда я в упор видел смерть. Я ее ненавижу. Я успел обломать конец ампулы и насосать в свой шприц жирное масло, но вколол его уже машинально. Протолкнул под кожу девичьей руки напрасно. Нижняя челюсть девушки задергалась, она словно давилась, потом обвисла. Тело напряглось под одеялом, как бы замерло, потом ослабело. И последняя нитка пропала у меня под пальцем. «Умерла», — сказал я на ухо врачу. Белая фигура с седыми волосами повалилась на ровное одеяло, припала и затряслась. «Тише, тише», — сказал я на ухо этой женщине в белом. А врач страдальчески покосился на дверь. «Он меня замучил», — очень тихо сказал врач. «Мы с ним сделали так. Плачущую мать оставили в спальне, никому ничего не сказали, увели конторщика в дальнюю комнату. Там я ему сказал: если вы не дадите себе впрыснуть лекарство, мы ничего не можем делать. Вы нас мучаете, работать мешаете». Тогда он согласился. Тихо плача, снял пиджак, мы откатили рукав его праздничной жениховской сорочки и впрыснули ему морфий. Врач ушел к умершей, якобы ей помогать, а я задержался возле конторщика. Морфий помог быстрее, чем я ожидал. Конторщик через четверть часа, все тише и бессвязнее жалуясь и плача, стал дремать. Потом заплаканное лицо уложил на руки и заснул. Возни, плача, шуршания, заглушенных воплей он не слышал. «Послушайте, коллега, ехать опасно. Вы можете заблудиться», — говорил мне врач шепотом в передней. «Останьтесь, переночуйте».
«Во что бы то ни стало, уеду. Мне обещали, что меня сейчас же обратно доставят».
«Да они-то доставят, только смотрите».
«У меня трое тифозных таких, что бросить нельзя. Я их ночью должен видеть».
«Ну, смотрите».
Он разбавил спирт водой, дал мне выпить. И я тут же в передней съел кусок ветчины. В животе потеплело, и тоска на сердце немного съежилась. Я в последний раз пришел в спальню, поглядел на мертвую, зашел к конторщику, оставил ампулу морфия врачу и закутанный ушел на крыльцо. Там свистело, лошади понурились, их секло снегом. Пакел метался.
«Дорогу-то вы знаете?» — спросил я, кутая рот.
«Дорогу-то знаем», — очень печально ответил возница.
Шлема на нем уже не было.
«Остаться бы вам, переночевать».
Даже по ушам его шапки было видно, что он до смерти не хочет ехать.
«Надо остаться», — прибавил и второй, держащий разъяренный факел. «В поле нехорошо-с».
12 верст, — угрюмо забурчал я. «Доедем. У меня тяжело больные». И полез в санки. Каюсь, я не добавил, что одна мысль остаться во флигеле, где беда, где я бессилен и бесполезен, казалась мне невыносимой. Возница безнадежно плюхнулся на облучок, выровнялся, качнулся, и мы проскочили в ворота. Факел исчез, как провалился, или же потух. Однако через минуту меня заинтересовало другое. С трудом обернувшись, я увидел, что не только факела нет, но Шаламетьево пропало со всеми строениями, как во сне. Меня это неприятно кольнуло.
«Однако это здорово!» — не то подумал, не то забормотал я. Нос на минуту высунул и опять спрятал. До того нехорошо было. Весь мир свился в клубок, и его трепало во все стороны.
Раскочила мысль, а не вернуться ли? Но я ее отогнал. Завалился поглубже в сено на дно саней, как в лодку, съежился, глаза закрыл. Тотчас выплыл зеленый лоскут на лампе и белое лицо. Голову вдруг осветило. «Это перелом основания черепа. Да-да-да, ага, именно так». Загорелась уверенность, что это правильный диагноз. Осенило. «Ну а к чему?» «Теперь ни к чему, да и раньше ни к чему было. Что с ним сделаешь?»